«Комсомольская правда». Настоящее радио.
У них в крови, в генах, что они потомки рабов. Это причина, по которой черные очень часто принимают ислам там и меняют имена. Ссылать на три буквы в международных отношениях никому не рекомендуется. Это неправильно. Ах ты вот такой, ах ты гражданин-поэт, ах ты там стишки читаешь, сукин сын. Ну, вот теперь ты уж не уйдешь.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Снова с вами в подкасте «Сванидзе». Снос памятников по всему миру. Культурная революция, что называется. Давайте о ней поговорим.
Давайте.
Еще не обсуждали.
Давайте.
Зачем? Зачем уничтожать память? Пока не говорим про Россию. Мы находимся сейчас с вами, понятно,
в Соединенных
Штатах Америки.
В России этого нет, да.
Но мы протестуем против установки памятника. Сталину, например.
Это установка, а не снос. Если говорить о Сталине, то Сталин фигура, так сказать, в этом смысле такая вопиющая. Вот. А в Америке происходит все это вокруг не самых вопиющих фигур.
В одном из городов снесли памятник, внимание, Линкольну.
Линкольн не вопиющая фигура, и он фигура выдающаяся. Это разные вещи. Линкольн – это мало того. Здесь еще, так сказать, идиотизм ситуации, которую вы привели совершенно справедливо, состоит в том, что Линкольн – это герой гражданской войны. Он президент США времен гражданской войны, в ходе которой Север боролся против рабства в том числе. То есть он боролся за объединение страны, но в том числе и против рабства. И в результате этой гражданской войны рабство было запрещено в стране. И вот этого человека, борца против рабства, обвиняют в том, что он был, значит, недостаточно хорош. Это идиотизм. Это просто идиотизм, это радикализм, это экстремизм. И рационально здесь искать не приходится. Ее здесь нет. Не надо искать логики там, где ее нет. Это не логика, это эмоции, зашкаливающие. Я думаю, что это еще продлится некоторое время и будет спадать, потому что так долго в такой великой стране, с такой великой культурой, как американская, можем как угодно относиться к Штатам, но это страна с великой, не короткой, по сравнению с европейскими странами и с Россией, короткой, но великой культурой, великий народ, великое государство. И, конечно, так долго заниматься идиотизмом – это просто идиотизм, я думаю, что невозможно.
Давайте в психологии этих эмоций покопаемся все же, это же интересно. Что движет этими людьми? Понятно, что все началось с убийства вот этого Флойда, темнокожего, белокожим полицейским. Это же просто причина, а следствие-то в другом.
Да, согласен с вами, это повод, причина в другом. Но поводы бывают, знаете, какие? Поводы бывают, дай бог. Если говорить, значит, об Америке, то есть там психологическая основа для всех этих выступлений. Она состоит в том, что было рабство. Ну, было рабство. И те люди, которые темнокожие, которые проживают в Штатах, у них в крови, в генах, что они потомки рабов. Это не способствует, так сказать, как бы самоуважению. Это комплекс, который сидит внутри. Я потомок рабов. Это причина, по которой черные очень часто принимают ислам там и меняют имена. И вот часть белых, мы их считаем там дураками часто, но часть белых, они считают, да, ребята действительно имеют право на своего рода моральную компенсацию. Мы виноваты перед ними. Вы знаете, это в свое время был комплекс русских интеллигентов, который привел в значительной степени к русской революции. Рабами в России было значительно больше по количеству людей, чем рабов в Америке, потому что рабов в России было там под 90% населения, крестьян крепостных, а в Америке там 10% рабов было, черных сейчас 13% населения. Больше никогда не было. И вот бывшие крепостники или даже реальные крепостники, там, скажем, какой-то Александр Иванович Герцен, он был аристократом, и реально его отец был крепостником, барином большим. У них были комплексы. Вот черт возьми, мы владеем людьми. Эти люди рабы. Эти люди такие же, как мы. Благо в России, кстати, не было даже различия этнического, расового. И те, и другие были белые, и те, и другие были русские. И вот мы, русские люди, владеем другими русскими людьми. Как рабами, это нехорошо, это плохо, мы в долгу перед ними. От этого пошло народничество, от этого пошло вот преклонение перед русским мужиком, в смысле не мужчиной, а крестьянином. Мужик – это на старом русском языке – это крестьянин. И вот мы должны как-то вот перед ним стелиться. Растерились до революции в результате, в значительной степени. Вот сейчас то же самое, это те же комплексы мы имеем у американских либералов. Мы виноваты перед черными. Наши предки виноваты, мы должны как-то морально расплачиваться. Поэтому, несмотря на свое колоссальное преимущество в численности, они как бы уступают по харизме, они уступают по пассионарности. И вот этот вот навал, который сейчас идет, имеет успех. Я думаю, что он сойдет, потому что, повторяю, он не может продолжаться долго. Как в России была недозавершена крестьянская реформа 1861 года, освобождение от крепостного права. Это привело к очень серьезным последствиям. Также в Штатах не была завершена десегрегация в 60-е годы, сом которой был Мартин Лютер Кинг убитый. Вот вроде бы убрали там скамейки только для белых, убрали в Южных Штатах, а психология в значительной степени осталась. Она ушла внутрь, она стала латентной, никто вслух не скажет там «черномазая сволочь», за это можно в тюрьму сесть. А так на уровне гургура это идет, это чувствуют часто черные люди, темнокожие. Ну, вот как, скажем, государственный антисемитизм был в Советском Союзе. Он же нигде не был прописан. Никто же не скажет вслух, евреи там плохие. Нет, ни в коем случае. Их даже евреями никто не называл. Плохие были сионисты. Хотя ясно было всем, что это, так сказать, знак равенства ставится. Но, тем не менее, были очень большие трудности при приеме в вузы там и так далее. Вот то же самое в Штатах с темнокожими. И они против этого просто в какой-то момент, воспользовавшись вот этим казусом, воспользовавшись фоновой атмосферой, как снижение экономического уровня вследствие эпидемии, как глупости, которые позволяет себе Трамп, который крайне непопулярен среди черного населения американского. Вот все это вместе, перепутались причины и поводы, все это вместе вызвало вот такую вот реакцию, которая, конечно, на самом деле идиотическая, как все зашкаливающее, как все слишком радикальное. Но я повторяю еще раз, что я думаю, что разговоры про гражданскую войну, они все-таки избыточны, и все вернется на круги своя, причем достаточно быстро. Я даже скажу, когда? После выборов президентских.
Даже если переизберут Трампа?
Нет, если переизберут Трампа, то нет. Но его не переизберут, скорее всего, если не произойдет чудо.
Хорошо. Но все же я так и не понял. Памятники хорошим зачем сносить?
Это уже пассионарная волна. Уже хорошие, плохие, все мимо. И когда шли громить во время революции там богатые дома, не смотрели, кто эксплуатировал людей, кто нет. Профессор в очках, все, пошел вон, штык в брюхо. Он мог быть кто угодно, этот профессор, он мог быть замечательный, любил народ, там, не знаю, проповедовал все самое лучшее, сам жил бедно, все равно штык в брюхо. Вот здесь то же самое. Когда идут страсти, когда идут эмоции, не разбирают, кто хороший, кто плохой. Тем более, что не все это и знают среди этих, в общем, малообразованных людей, которые этим занимаются.
Здесь обязательно нужно поговорить, знаете, о чем? А почему же они вспоминают об истребленных индейцах и не извиняются перед ними за это никак?
Вы, Иван, вы ищете, это, как один мой знакомый говорит, гоните рацуху. Вы ищете рациональное там, где его нет.
Это же все равно повод об этом поговорить.
Это все равно, что, знаете, вот вам понравится какая-нибудь девушка, ну, вы женат человек, я знаю, ну, предположим, абстрактно, вам понравится какая-нибудь девушка, и вам будут говорить, да что вы, Иван, вы посмотрите вот на ее подругу, вот это да, смотрите, и глазки лучше, и носик, и волосы, и ножки. Да плевать вы хотели, вам это нравится, и все. Там, где есть эмоции, там нельзя искать рациональное, нельзя. Темнокожих людей больше, чем индейцев. Они более связаны со средствами массовой информации, они более внедрены в американскую культуру, индейцы более обособлены, как известно. По целому ряду исторических причин, факторов, целый ряд факторов.
Нет, так я же вас спрашиваю, почему? Вот почему, как вы считаете? Они загнаны в резервации, причем на окраину страны, туда, в холодные земли, ближе к Аляске. Живут очень плохо, бедно, денег им выделяется недостаточно. Вот, скажем, у нас умирающим народностям там повышенные какие-то выплаты идут.
Ой, у нас умирающие народности тоже умирают, я вам скажу. Не надо. Знаете, этот пример лучше не приводить.
Нет, тут, кстати, вы зря. Можете проверить это. Выплаты
Я проверял. Я в общественной палате занимался этой проблематикой долго.
И что у нас
ничего,
там?
Ничего хорошего. Ничего хорошего с умирающими народами. Как умирали, так и умирают.
Но им что, за все-таки платят не те деньги, о которых говорят СМИ?
Я не знаю, какие деньги им платят сейчас, именно сегодня. Но для того, чтобы возродить их, эти деньги явно недостаточно.
Ну, тут уж да, действительно. Там ничем не поможешь.
То же самое с индейцами, абсолютно.
Вероятно. Но так почему чувство вины-то отсутствует?
Чувство вины, я думаю, присутствует. У тех же людей, которые чувствуют вину по отношению к чернокожим, есть чувство вины и по отношению к индейцам. Естественно, но просто индейцы проходят как бы задним рядом, естественно, потому что по тем причинам, которые я изложил, они более активны, их больше, они экспансивнее.
Ну, мы назовем это все словосочетанием культурной революции.
Нет, не назовем.
А что это, то, что происходит?
Скорее, я бы сказал, это в значительной степени контрреволюция культурная. Если мы считаем культурной революцией то, что происходило в Китае, тогда да, тогда можем назвать. Но это, я бы сказал, скорее, само название китайское, которое употребили китайцы. Все-таки слово «революция», оно в русском в русской психологии, в нашей ментальности имеет позитивную, как сейчас модно говорить, коннотацию. Революция – что-то такое все-таки такое хорошее, позитивное. Это, скажем так, пусть радикальный, пусть иногда связанный даже с кровью. Я не люблю это слово, но я говорю о массовой коннотации. Но это скачок вперед, это прыжок вверх. Сейчас никакого прыжка вверх не наблюдается со сносом памятников. Я думаю, что в результате усилится вот этот уровень политкорректности. Там будут какие-то, может быть, идиотические сейчас, как нам кажется, вещи, связанные там с противопоставлением черного и белого цветов, типа там в шахматах. Ну, в общем, дурость дуростью, но тем не менее, потом привыкнем и к этому. Но сносить памятники все-таки, я думаю, перестанут.
А на их место, как вы считаете, потом вернут?
Не знаю, я не могу предсказать.
Другие памятники.
Нет, я думаю, что там, скажем, если снесут памятник Линкольну, то, конечно, его вернут обратно, разумеется. Потому что все-таки он один из героев американской нации, в том числе ее черной составляющей.
А памятник южанам, южным генералам?
Памятник южанам, я думаю, не восстановят.
Не восстановят.
Нет.
Полную запись этого нашего разговора с Николаем Сванидзе и остальные эпизоды можно найти и послушать на любой подкаст-платформе, например, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, CastBox и многих других. Либо, если вы впервые нас слышите, просто напишите в поисковой строке Google или Яндекса «подкаст Сванидзе», и вы нас найдете, сможете подписаться и слушать регулярно в интернете.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Снос памятников. Каким образом они до сих пор простояли? Потому что эти настроения уже давно в Соединенных Штатах. Я вот не совсем иногда задаюсь вопросом, как они там стояли до сих пор?
Ну, Штаты все-таки, вы знаете, Штаты – страна, отличающаяся от нашей. Там очень сильны горизонтальные связи. И это страна с очень серьезным горизонтальным разделением властей. Поэтому там регионы очень-очень сильны, и они очень самостоятельны. И если там, скажем, на юге популярен генерал Ли, то до последнего времени, ну, хрен ты снесешь ему памятник. Да и кому это было нужно? Тем более, что генералу Ли, в общем, претензий-то больших не было. Но он генерал, он командовал армией южан. Что теперь, тогда всех южан расстреливали, что ли? Это сейчас вот пошла мода там убрать там фильмы «Унесённые ветром», потому что там тоже, так сказать, такой... романтизация юга имеет место. Ну, что теперь делать? У нас ведь тоже, между прочим, в какой-то момент даже при советской власти, при том, что красные победили во время войны, и до поры до времени, как фашисты были после Второй мировой войны, так и после Великой Отечественной, так белые были после гражданской. Просто само слово «белое» ужасное. Белый враг, гад там и так далее. Но заметьте, что даже вот вы не помните это время, а я помню, мальчишка в 60-е годы, уже пошли фильмы, песни, там Корнет Оболенский, поручик Голицын, где уже была романтизация белых. Пожалуйста, нормально. Это при советской власти, я уже не говорю сейчас, когда вернули мощи Деникина и так далее. Поэтому, в общем, это по прохождении значительного времени к этому спадает такой агрессивный интерес. Вот сейчас он просто в Штатах снова возник по тем причинам, которые мы сейчас с вами обсуждаем. А так бы этот памятник генералу Ли там стоял бы и стоял веками.
Ну, кстати, про романтизацию, да. Сталин ведь очень любил ходить в МХТ на спектакль «Дни Турбиных».
Сталин любил «Дни Турбиных», по какой причине, это этому богу ведомо, потому что уж Сталина заподозрить в любви к белым было сложно, это правда.
Ну, а как вы считаете, с чем это было связано?
Ой, вы знаете,
чтобы
это,
раскрыть тему романтизации.
Я это обсуждаю в своих исторических хрониках, как раз именно эту тему, любовь Сталина к «Дням Турбиных». Он любил МХАТ, у него были своеобразные вкусы, но МХАТ почему бы не любить? Он же был вообще книгачей Сталин. Это сочетается с людоедством, на самом деле. Бывают людоеды, которые при этом много книжек читают и любят театр. Бывает такое. Нерон, в частности, римский император. Бывает такое. Вот он любил МХАТ, он любил театр. По-видимому, ему нравились персонажи. Просто хорошая пьеса. Я этого не исключаю. Он отличал, независимо от идеологического звучания, он отличал хорошее от плохого, просто по уровню профессиональному. И кроме того, по-видимому, вот я смотрю, когда сейчас иногда разные варианты «Дней Турбиных», по телевизору показывают замечательный есть фильм Владимира Басова телевизионный «Дни Турбиных». По-видимому, ему нравилось, что вот такие серьезные ребята, такие хорошие, такие интеллигентные, такие вроде сильные внутренние. А он их порубал в капусту, и ничего от них не осталось. Может быть, ему льстило это ощущение. Не знаю, черт его знает. Влезть в голову Сталина, знаете, и трудно, и не хочется.
Ну, в принципе, как версию принимаю, интересная. Идем дальше. Но вот вы говорите, что там в какой-то момент все это дело остановится. Скорее всего, после выборов.
Ну, потому что такая свистопляска не может продолжаться вечно.
Согласен. Но получается, что до очередного взрыва.
Ну, до какого взрыва?
Пару лет назад уже вся эта свистопляска, как вы выражаетесь, или танцы с бубнами вокруг сноса памятников конфедератам, она уже была. Как решить эту проблему?
Она не решается до конца. До конца не решается. Эта проблема есть и будет существовать. Это проблема расовых, этнических противоречий, переходящих в социальные, потому что тут же дело не просто в том, что там, скажем, не принимают вузы. Или принимают, но в меньшей степени. А почему не принимают-то? Я вам скажу. Не потому, что руководство вузов американских, их великих университетов, они все расисты. Черные хуже подготовлены, потому что они ходят в более бедные школы. Это все обосновано. И в результате школа хуже, вуз хуже или никакой, карьеры нет, денег меньше, социальные различия. Значит, люди там кучкуются по социальному признаку, своя культура, своя субкультура, выше преступность и так далее. Все это тянется одно к другому. И поэтому это создает проблему, которая не решается в один год, разумеется. Это другой вопрос, что она не каждый раз, не каждый год она будет так о себе кричать, как сейчас, кончаться такими взрывами, потому что последний раз такой взрыв социальный, культурный был в 1968 году, полвека назад. Ну, может быть, еще полвека спустя еще что-нибудь будет, мало ли. У нас государство рушится меньше, чем раз в столетие. Понимаете, и то ничего.
Вы сказали, это не решается в один миг, эта проблема. А она решается или сейчас вообще каким-то образом?
Сейчас в какой-то мере да, наверное. Я думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, и то, что нам кажется избыточным, и, конечно, это и есть избыточно, и есть и неприятно не только для нас, но и для американцев. Я думаю, не только для белых, но и для значительной части черных американцев. Они тоже разные. Вот то, что сейчас происходит. Это для многих очень людей неприятно, неуютно. Это бьет по их представлениям о хорошем. Потому что, ну как так? Ну, это же культурные памятники, вдруг снос. В этом смысле трудно спорить с Трампом, который говорит, что это черти что. Но я думаю, что, повторю еще раз, это спадет. Вот именно этот радикализм, он уйдет. Останутся тоже излишне, на наш взгляд, радикальные представления о политкорректности. Там противопоставление черного и белого цветов, вероятно, каким-то образом будет, так сказать, под полузапретом, что смешно, нам кажется, смешно. Но мы не жили в их условиях. У нас нет 10% там черного населения, как у них. Мы не знаем, что было бы у нас. У нас тоже этнические и национальные противоречия достаточно сильные могут быть. И перерастать в социальные очень легко. Представьте себе более высокий уровень безработицы, отношение к выходцам из Средней Азии, ну, легко. Проблемы, которые мы тоже можем с ними встретиться.
Я, кстати, хотел спросить, ведь из Штатов все начинает распространяться по другим странам, через Европу, прямиком к нам. А к нам это придет?
В какой-то мере может, не в такой, потому что, там, скажем, у нас страна значительно менее этнически разнообразна, чем, скажем, да, даже Европа. У нас страна не такая многоцветная. В какой-то степени, так сказать, залог большего спокойствия. Но это в какой-то степени, потому что у нас есть свои минусы по отношению к Европе. У нас значительно ниже уровень жизни, значительно худшая работа институтов, значительно более сильные, особенно сейчас, авторитарные тенденции. То есть у нас, иначе говоря, проблемы, если возникают, они значительно сужены инструментарий по их решению, я бы так сказал, чисто силовой. То есть пока жареный петух не клюнул, вроде кажется, все нормально. Если клюнет, не дай бог.
А с другой стороны, как это будет проявляться?
Не знаю. Не знаю, как будет проявляться. В 1917 году известно, как проявилось.
В Европе же тоже, в принципе, уже это началось. Там не памятники сносят, там, скажем так, отказываются уже от продуктов питания, которые...
Кое-где, по-моему, и заглядываются и на памятники, так немножко. Так.
Возможно.
Да.
Да, на памятники заглядываются. Но я про продукты питания, это куда забавнее.
Вот в частности, памятники. В Лондоне там Черчиллю достается немножко. Уж кому-кому, казалось бы. Самый великий англичанин за всю историю.
Ну да, по опросам, да, действительно. Но я бы все-таки самым великим англичанином назвал бы Шекспира все же.
Ну, вероятно, но это все разное. Же. Это как, не знаю, там Пушкин и там кого-нибудь из государственных деятелей.
И да. Ленин, да.
То же самое. Нет, Ленин-то не канает, конечно, против Пушкина.
Почему? Ну, не знаю, там, а Черчилль против Шекспира канает.
Черчилль канает, несомненно. Черчилль, несомненно, канает против Шекспира. Что сделал Ленин для России, и что сделал Черчилль для Англии?
Он ее изменил.
Несопоставимо.
Он ее изменил.
Изменил, но, извините, он правил Англии весь 20 век фактически. Он выиграл войну вместе с другими людьми, но выиграл. Ну что вы, бог с вами.
Так я что?
А Ленин
я
что
не
сделал?
То, чтобы спорю с вами, но я просто не готов прям на задний план, конечно, Ленина отодвинуть в этом смысле.
Да я бы
и сказать, если и вы, сказать что если... Черчилль более великий,
нет,
личность более велика, чем Ленин.
Если вы мне назовете хоть один плюс для нашей страны Ленина, я вам буду благодарен.
Понимаете, Советский Союз ведь не собирался разваливаться там, в 70-е годы.
Но развалился.
Но это уже было позже.
Малыш,
и Ленин, заметьте,
он не собирался.
Был уже мертв.
Да, он был мертв.
Вот.
Это правда.
А если бы, допустим...
Ленин развалил Российскую империю. Развалил.
Ну, как Ленин?
И создал на ее костях...
Николай Карлович, развалило Временное правительство.
Нет, не надо. Это Ленин сделал.
Временное правительство... Ленин царя не свергал.
Временное правительство не разваливало. Мы с вами сейчас будем долго рассуждать об истории.
Даже так Российская империя развалилась сама.
Нет, само ничего не бывает. Читайте матчасть. Ну, Ленин хорошо. Поучаствовал в этом очень активно на немецкие деньги, я прошу прощения. Поэтому давайте сейчас Ленина все-таки с Черчиллем не сравнивать.
Он приехал, подобрал власть, которая валялась на полу.
Ничего тогда не валялось еще.
Ну хорошо, ладно. Мы ушли в сторону. Я про отказ, например, вот в Европе отказ от продуктов питания. Продукция, про продукцию, которая добыта, допустим, я не знаю, с применением труда обезьян, скажем, там кокосовое молоко, по-моему, уже под запретом, которое добывается обезьянами, обезьяны дрессированные, значит, они кокосы собирают, и вот европейцы отказываются от употребления, потому что считают, что незаконно используется труд обезьян.
Ну и что?
Ну, это же тоже как-то странно.
Ну что? Ну как странно? А многие европейские дамы уже давно отказываются носить меха натуральные, потому что для того, чтобы получить мех, то нужно убить животное.
Ну, тут я, кстати, солидарен.
А мясо вы едите?
Мясо ем.
Нет, я тоже ем. А между прочим, для того, чтобы вы съели мясо, нужно убить корову или свинью, или барашка. Здесь где кончается логика одна, начинается другая, трудно сказать.
А как насчет того, что, допустим, теми же французами была узурпирована половина Африки, да и англичанами тоже, в общем-то, и голландцы тоже поучаствовали.
Это к чему вы сейчас говорите?
Это было когда? Ну, тогда просто и странам надо как-то извиняться глобально.
Нельзя все время извиняться и кланяться. Потому что тогда мы бы тоже погрязли в извинениях. Потому что все друг перед другом настолько провинились за многотысячелетнюю историю, что все друг перед другом виноваты. Поэтому, в общем, иногда как-то это нужно обнулять.
Так я и говорю про бессмысленность всего этого, потому что сейчас-то мир изменился, а так почти все европейские страны поучаствовали в захвате земель, рабок торговли. Но почему-то я не вижу от правительства этих стран каких-то дополнительных
изменений. А почему от правительства вы ждете?
При чем здесь правительство? Тогда что происходит в США?
Это происходит внутри США. Это их внутренние дела. Причем здесь правительство? Это их внутренние дела. Живут рядом черный и белый. Черный думает: я, мой дед был рабом твоего деда. Мне это неприятно. Белый думает: да, твой дед был рабом моего деда, мне тоже неприятно, дружок. Я перед тобой виноват. Вот что происходит. А другой белый думает: нет, ты знаешь, что пошел ты нахрен. Был рабом мой и был, а мы забыли, я об этом думать не хочу. Но правительство здесь совершенно к этому не имеет отношения.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Подкаст Сванидзе. Часть третья.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Скажутся ли вот эти проблемы, скажутся ли на отношениях внутри европейских стран между людьми. Потому что понятно, что африканцы там во Франции, там половина африканских стран, и представители этих африканских стран, они с рождения говорят на французском.
Естественно, они французы. Они французы.
В общем, да. Да, потом надо тогда уже говорить про Испанию, потому что вся Южная Америка, кроме Бразилии, говорит на испанском, на португальском говорит Бразилия как раз. Ну, то есть, тут тогда назревает глобальная проблема, я вот о чем.
Да нет никакой проблемы глобальной, какая разница, кто на чем говорит. Тут дело не в этом. Дело в том, как внутри Бразилии, какое отношение между черными, белыми и мулатами, которые составляют там теперь уже большинство давно. Обратите внимание, Иван, кстати, вот наше восприятие. Мы с вами оба футбол любим, да?
Да.
Вот смотрите, я помню, когда в свое время в детстве мы наблюдали, там мы смотрели футбол, смотрели, о, негр, гляди, Пеле негр, Эйсебио негр, а эти белые. Сейчас мы не отличаем. Вот сейчас мы вспоминаем, там, кто там из них черный, кто белый, да хрен его знает, я не сразу даже вспомню. Мы не обращаем на это внимания. Абсолютно. Кто белый, кто черный, кто смуглый, не поймешь вообще, кто он, кто у него мама, кто папа. Это перестает понемножку терять значение. Поэтому я думаю, что если вот та революция, мы с вами ее назвали революцией, не знаю, которая происходит в Штатах, она, конечно, перетекает в Европу. Но я думаю, что она, во-первых, не будет столь бурной, как в Штатах. Вернемся к теме футбола. Вот я смотрю, они там все ходят в майках, там, на которых написано там Black Lives Matter, да? Жизнь черных имеет значение. И белые, и черные. Там тренеры там белые. Кстати, ни одного темнокожего, кстати, тренера не помню в премьер-лиге английской. Белые тренеры сами ходят в таких же майках. Все там становятся на колено перед матчем. Нормально. В командах пополам черных и белых. Это отношение между ними нормальное, хотя проявление расизма есть. Они есть и там, они есть и здесь, кстати. Здесь они, кстати, более жесткие, потому что у нас нет такой привычки видеть людей другой расы там на поле, скажем. Я помню, как я ходил на футбол лет 10 назад. Тогда был, значит, там в «Спартаке» была пара темнокожих футболистов, и рядом со мной сидят спартаковские болельщики, и один из них мне говорит: «Черт, вот болею за «Спартак», но не могу, все равно вот ненавижу. Почему черномазые тут бегают?» Вот, ну, понимаете, это расизм такой естественный, который, если бы, вот если у нас будет много там людей другой расы, другого цвета, уже привыкнут. Но трудности тоже будут. Трудности тоже будут.
Тогда в Украину, на Украину. В связи с чем там в свое время, 4 года назад, сносили памятники Ленину?
Если глобально. Ну, это гораздо проще.
Давайте.
У нас-то сносили. Мы возвращаемся к теме Ленина. Ленин – фигура, мягко говоря, неоднозначная в нашей истории. Потому что, я повторяю еще раз, что если вот там мой любимый образ, мальчик или девочка маленький, идет с мамой, бабушкой, папой, няней мимо памятника Ленина и спрашивает: «Мама, а кто этот дядя? Почему везде стоят памятники?» Мама бы затруднилась ответить, почему ему везде стоят памятники. А теперь представьте себе Украину. Он дядя-то русский. А на Украине сейчас самоидентификация национальная – это не так, как в России, и это нормально для всякой страны, которая отделилась от другой большей по размеру. Значит, для него, чтобы найти себя, нужно сказать: «Я не такая, как Россия, не такая, как Штаты». Да как причём при Штатах? Штаты далеко. Не такая, как кто? Как острова Зеленого мыса? Не такая, как Россия. Вот единственное для него признак самоидентификации – мы не такие, как в России. В России Россия нами управляла, Россия там, тут дальше какие-то вещи обостряются, Россия там свои комплексы, свои проблемы нам навязывала, теперь мы отдельно, мы самостоятельные, мы не такие, как они. И Ленин не наш, Ленин их. Ленин нам навязал большевизм, он русским навязал, пусть русские с ним и расхлёбывают кашу, а к нам он вообще не имеет отношения, он не наш, он русский, москаль он. Это как раз психологически абсолютно нормально. И мы-то, и у нас-то к нему, я повторяю, очень много вопросов, а уж украинцев-то, само собой. Я думаю, что вообще все, что связано с Россией в обозримом будущем, особенно после Крыма, особенно при неразрешенном Донбассе, все, что связано с Россией на Украине, будет рассматриваться через призму «мы-они». Мы сейчас сделали очень многое, и, во-первых, исторически для того, чтобы, ну, это естественно, они уходят от нас, отвязались, так сказать, перерезали провод, ушли, или канат связующий. Это было еще, так сказать, на рубеже 80-х, 90-х годов. Но сейчас мы сделали очень много для того, чтобы они не просто ушли, а повернулись к нам спиной и резко пошли в другую сторону. Насколько это возможно при географическом соседстве, которое никто не отменял. Глобус никто не отменит, мы всегда будем соседями. Но соседями можно быть разными. Можно быть соседями, как Франция и Германия на напряжении веков, которые все время враждовали, а можно быть соседями, как Франция и Германия сегодня, когда там не поймешь, где у них границы проходят.
А про маму и ребенка вы сказали, но и мы и начали этот разговор, но давайте подытожим. Что касается метро тогда, ну и других культурных элементов, которые присутствуют в нашей жизни, у нас полно памятников архитектуры того времени советского, например, и дома сталинские, которые мы все очень любим.
Ну, на них нет, на сталинских домах нет статуи Сталина.
Статуи это... нет. Ну, звезды есть.
А?
Звезды есть.
Звезды. Звезды, в конце концов,
это. Кое-где, такое... и все-таки лик Ленина просто.
Звезды это абстрактно. Про Ленина много где. Но Ленин все-таки не подвергся такому однозначному осуждению, как Сталин после 20-го съезда. Наоборот, как бы было возвращение к Ленину от Сталина. Это здесь мы с вами не обсудим этот очень сложный вопрос в различиях психологических, ментальных. В нашем народе, в нашей стране, к Ленину и Сталину. Это очень сложно. Это тема не для одного разговора, Иван.
Ну, так что с метро с тем же делать? Как же
нет? Если воспринимать это как чисто, так сказать...
А ребенок же тоже в метро спросит у мамы, что это такое?
Ну, это произведение искусства. Что это такое? Это произведение искусства. А вот если везде памятники... Понимаете, ведь что сделали большевики в свое время, когда они пришли? Они начали отчет истории от себя. Они отрезали всю предыдущую историю. Они снесли памятники, все памятники или почти все, которые были до них. Они их снесли и поставили памятники себе. Теперь мы говорим, когда сносят памятники, мы что такое? Мы сносим исторические памятники. А мы восстанавливаем историческую правду. Если все улицы, которые назывались там Тверская, называются именем Горького Алексея Максимовича, который, конечно, большой писатель, но не настолько большой, чтобы его именем называлась главная улица в стране. Понимаете? Если там какие-то убийцы типа Войкова, которые до сих пор дают имя там станциям метро, с какого бодуна? Кто такой этот Войков? Что он сделал, кроме того, что у него руки по плечи в крови? Почему? Ну, так давайте изменим. Понимаете? Это нормально. Я считаю, что если говорить, скажем, о топонимике, то если есть старое название, нужно возвращать старое. Если новое, ну, хрен с ним, пусть будет там Калинин, там, условно говоря. Хотя кто он такой? Пойди объясни, кто такой был этот старый козел, дедушка Калинин. Но если до него ничего интересного не было, пусть остается. Мне плевать. А если было что-то, ну, пусть все-таки вернется историческое название. Это справедливо.
Да Калинин, то есть, в принципе, мирный дедушка, ничего плохого не сделал.
Ну, все они были мирные дедушки.
Ну, не все, конечно.
Только расстрельные списки подписывали.
Ну, Калинин, не помню я про расстрельные списки.
Ну, Калинина я тоже не помню, но не возражал, скажем так.
Ну, он жил в другой системе.
Да, многие подписывали.
Возможно.
Да невозможно, а точно.
Ну, многие, да. Я имею в виду про Калинина.
Про Калинина я сейчас не могу сказать, никогда им специально не занимался.
А вот, а козлом назвали.
Да, ну, потому что, естественно, кто же еще?
Николай Карлович, тогда подытожим глобально эту тему.
Всесоюзные старосты.
Собственно, вот у нас есть Калининград. У нас есть Волгоград, который изначально Царицын вообще. Возвращаем название Царицын.
Вот я был бы за. Вот если бы вернуть Волгограду название Царицын, не было бы спора между Волгоградом и Сталинградом, потому что он изначально Царицын. Калининград, понятно почему, чтобы не было Кёнигсберга. Это как бы мы настаиваем на том, что он наш Калининград, хотя Калинин к нему имеет такое же отношение, как мы с вами примерно. Конечно, это Кёнигсберг, конечно, там могила Канта, естественно. А не Калинина.
Но не назовем Кёнигсбергом, я надеюсь. Правильно? Вы же помните, да, что стюардессу уволили, которая Калининград Кёнигсбергом назвала, так что вы поосторожны.
Нет, я бы назвал это Кёнигсбергом. Он от этого не перестанет быть российским городом. Если мы назовем его Кёнигсбергом...
У нас сейчас Конституция и целостность Российской Федерации прописана. Осторожно.
А кто против целостности? Я говорю о названии. У нас занимается Санкт-Петербург. Петербург – это немецкое слово. Петербург – это город по-немецки. Не Петроград же, а Петербург.
Но это имя присвоил Петр Первый.
Ну, Петр Первый, вот, так это историческое название. Ну и что? А то, что он Петербург, мы что, его собираемся... Ну,
Петр Первый дал, понимаете? А Кёнигсберг не Петр Первый придумал, какая разница, не русский человек.
Ну, какая разница, кто придумал-то? Но это историческое название города.
То есть и Кёнигсбергу возвращаем исторически.
Я, будь моя воля, я бы его назвал Кёнигсбергом. Это не значит, что я его собираюсь кому-то отдавать. Но историческое название... Ну, почему Калининград? Ну, какой Калинин? К чему здесь Калинин? Объясните мне. Ну, ни к чему. Это же великий город, старый, древний, прекрасный, российский, замечательно. Но почему Калининград? Непонятно. Только что был наш, пусть он будет наш Кёнигсберг. Когда мы его брали, он был Кёнигсберг.
Полную запись этого нашего разговора с Николаем Сванидзе и остальные эпизоды можно найти и послушать на любой подкаст-платформе, например, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, CastBox и многих других. Либо, если вы впервые нас слышите, просто напишите в поисковой строке Google или Яндекса «подкаст Сванидзе», и вы нас найдете, сможете подписаться и слушать регулярно в интернете. Иван Панкин и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Расходимся. Вернемся через неделю.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Подкаст Сванидзе. Часть четвертая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Про неделимость территории. Вот мы с вами как-то говорили, и это тоже отчасти имеет отношение к тому разговору, который мы начали. Это вечные извинения. В качестве извинения, ну, может быть, тогда и острова японцам отдадим, тоже извинимся за что-нибудь, и Калининград, Кёнигсберг тоже как бы вернем.
Это разные вещи.
Полученные значит, в качестве контрибуции, репарации.
Это разные вещи. Значит, это предмет международных отношений. Японцы считают эти острова своими. Там очень тонкая история произошла, значит, в международных делах, в войнах, в договорах, который был подписан между нами и японцами. Японцы на нас не напали во время войны, как требовал от них Гитлер. А мы на них напали, в соответствии с нашим обещанием американцам в 1945 году. Понимаете? Там очень много тонкостей. И если мы хотим, чтобы у нас с Японией... А Япония – это великий, могущий сосед. Вы не смотрите на карту. У них по населению это почти столько же, сколько у нас, а по экономике это гораздо больше. Это огромная, могучая страна. Если мы хотим иметь с ними хорошие отношения, а у нас рядом Китай, у нас еще с Китаем предстоят, ой, какие трудности, и нам неплохо бы еще с японцами не ссориться. Если мы хотим с ними поддерживать отношения, то мы не должны говорить, вы знаете, это не обсуждается. Это не значит, что мы должны их отдавать. Нет. Но говорить все мимо, не обсуждается наше, это я тоже не уверен, что правильная позиция. Они хотят обсуждать, хорошо, давайте обсуждать. Обсуждаем. Обсуждать можно веками, веками. Но не посылать на три буквы. Посылать на три буквы в международных отношениях никому не рекомендуется. Это неправильно.
Ну, то есть, все-таки разделяем эти истории, отделяем от основной
темы. Они все очень разные. Они все очень разные, угу. Конечно.
Подкаст Сванидзе.
К другой теме я хотел ее задеть, у нас немного времени остается как раз обязательно. Мы с вами так и не поговорили про Ефремова, сейчас, мне кажется, самое время. Вот мы его во время, сразу после ДТП, мы эту тему отложили и правильно сделали, потому что сейчас настал самый интересный момент в этой теме. Что-то странное происходит с Ефремовым. Вы помните, что он записал видеоролик, в котором извинился, покаялся, признал вину. А сейчас от его адвоката звучат совершенно противоположные, прямо противоположные вещи. Сначала он говорил про то, что он вообще никогда ничего не имел против Путина. Ну, вы все это слышали, что буду напоминать. Сейчас он уже говорит о том, что он не является виновником этого ДТП. Машина является виновником этого ДТП, в который он ехал, а он тут ни при чем. Тут нет конкретного вопроса, адресованного вам. Но как вы видите эту ситуацию сейчас?
Знаете, я не понимаю ситуации. Тем более, что вы все правильно изложили, но вы изложили это все и тоже правильно. От имени не Ефремова, а адвоката Ефремова.
Да-да-да. Я сразу так и сказал.
Да, совершенно верно. Что здесь адвокат от себя? А что здесь от Ефремова, мы не знаем. Я Ефремова давно не слышал. Что говорит от себя этот адвокат, я понятия не имею. Я внимательно наблюдаю за ситуацией. Я видел все и слышал все, что он говорил. По телевизору говорил, везде говорил. Там действительно есть вещи путанные. С другой стороны, он опытный человек, вряд ли он валяет дурака. Наверное, он рассчитывает, так сказать, на какую-то линию в суде. Но как именно понимать то, что он сказал, что Ефремов считает, что он не виноват, то он как-то смягчил эту позицию. А что значит не виноват? Что машина виновата, действительно? Или кто-то другой сидел за рулем? Кто? Это сейчас даже я не знаю, что по этому поводу говорить, потому что я не знаю, от себя, в какой мере это от себя адвоката, в какой мере это позиция Ефремова, а если это позиция Ефремова, то с чем она связана? Здесь комментировать пока что ничего невозможно, мы ничего не знаем, слишком много путаницы и непоняток в этой позиции. Вот единственное то, что Ефремов сказал, я не помню, по-моему, это он сам или это адвокат, что он вот политическое это его...
Про Путина.
Про Путина.
Озвучил это адвокат.
Озвучил адвокат тоже, тоже непонятно. Не очень приятно.
Ефремова после видеоролика с извинениями больше не было.
Вот непонятно, что здесь...
То есть мы его не слышали, не
видели. Да, непонятно тоже, что это такое. Почему? Причём здесь Путин? Причём здесь вообще Путин? Какое отношение Путин и отношение Ефремова с Путиным, его политическая позиция имеет к тому проступку страшному, который он совершил? Непонятно. Что, так сказать, это намек на то, что его преследуют по политическим мотивам? Не знаю. Ну, так тогда это очень грубо звучит, это извинение. Что как только, может, потому что как только он скажет, что он любит Путина, его немедленно выпустят на свободу, простят ему, что он человека угробил по пьяной лавке на машине. Нет же, мы же понимаем, что это не так. Поэтому здесь как отличить позицию адвоката от позиции Ефремова, я не знаю. Здесь надо ждать, я не готов ничего комментировать.
Хорошо, про политическое преследование. Вот мне бы хотелось уточнить, а это вообще это реальная версия?
Видите ли, я не знаю, насколько она реальная, но я не исключаю, что она имеет место, потому что...
Каким образом? Как?
Я вам скажу, как. Вы телевизор смотрите?
Время от времени.
Вот я смотрю. Я вижу, какая, особенно в первые дни, но не только, была просто... Вот его просто погнали, Ефремова, вот, независимо от того, что он совершил. Его сейчас будут отмазывать. Кто его отмазывал? Как можно отмазать человека, который совершил то, что он совершил? Невозможно. И никто не пытался это сделать. Любой человек, который говорил, что он хороший артист, его обвиняли в том, что он отмазывает Ефремова. Любой человек, который говорил, что я Мишу давно знаю, да, Миша, то, что он совершил, это непростительно, это невозможно. Если вы спрашиваете меня, какого я мнения о нем, я мнение о нем хорошего, я его знаю с детства. Ах, он его отмазывает. Очень много агрессии, звучали даже такие слова. Похоже, влип Ефремов там по самое оно. Там я вижу это на одном из каналов центрального телевидения. С какой-то радостью. Радоваться-то какие основания. Есть артист замечательный, сын еще более замечательного артиста, который совершил, произошла трагедия с его участием.
Отец замечательного артиста.
Радоваться оснований никаких нет по этому поводу. А тут у людей был блеск в глазах именно политического свойства. Ах ты вот такой, ах ты гражданин-поэт, ах ты там стишки читаешь, сукин сын, ну вот теперь ты уж не уйдешь, теперь ты попался в лип. Вот это я вижу, я не исключаю, что, там, скажем, от этого легче ему от этого не будет. Я прекрасно понимаю, что то, что он известный человек, независимо от его политического окраса, это затрудняет для него возможности выйти из этой ситуации, а не облегчает. Был бы он никому не известен, действительно, втихомолку бы кому-то предложил деньги, их бы взяли и дело бы понемножку прикрыли. Сейчас это невозможно, это сейчас обрело такой резонанс, что никто об этом не забудет. Но его политический окрас известный, он, конечно, заставляет средства массовой информации официальные все время это дело подогревать с... я бы сказал, стороны такой неблагоприятной для него. Это может отразиться и на решении суда тоже. Я имею в виду не принципиальное решение, виноват или нет, а, вот, кстати, по степени наказания.
Но ведь маловероятно, что Ефремов совсем не в курсе того, что говорит его адвокат.
Иван, я не знаю. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу. Я не знаю этого адвоката, я его первый раз видел. Это не Генри Маркович Резник, там, предположим, да, которого там я знаю хорошо и давно, и человек в моих глазах с устоявшейся замечательной репутацией. Я этого человека не знаю. Почему он говорит то, что он говорит, я не знаю. Говорит ли он это от имени Ефремова или говорит от своего имени, поставив Ефремова в известность, что маловероятно, или уговорив Ефремова, которого сейчас можно, возможно, уговорить на что угодно или нельзя, потому что Ефремов попал в ситуацию, которую врагу не пожелаешь. Не знаю, ничего не могу сказать, и гадать на тему, связанную с человеческой жизнью и судьбой, я не хочу.
Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. До свидания.
Счастливо.
Подкаст Сванидзе. «Комсомольская правда». Радио поколения кино.